Беклемишев возвратился 15 ноября 1474 года в Москву с крымским послом Давлетеком Мурзою и с клятвенную ханскую грамотою, на кое Иоанн в присутствии сего Мурзы целовал крест в уверении, что будет точно исполнять все условия союза. Давлетек жил в Москве 4 месяца и поехал назад в Тавриду с великокняжеским чиновником Алексеем Ивановичем Старковым, коего наказ состоял в следующем. Сказать хану: «Князь великий Иоанн челом бьет. Ты пожаловал меня себе братом и другом, чтобы нам иметь общих приятелей и врагов. Благодарствую за твое жалование. Ты хочешь, чтобы я принял к себе Зенебека царевича? В минувшее лето он просился в мою службу, но я отказал ему, считая его твоим недругом. Ныне послал за ним в Орду, чтобы сделать тебе угодное. Мы взаимно обязались крепким словом любви по нашей вере. Не приступай клятвы, я исполню свою». Но в всем заключенном между Россией и Крымом договоре не упоминалось именно ни об Ахмате, ни о Казимире. Иоанн не обязывался воевать с первым, ибо Менглигерей не дал клятвы действовать вместе с Россией против последнего. Старков долженствовал объявить хану, что одно не может быть без другого. Сверх того, ему велено было жаловаться на кафинских генуэзцев, ограбивших какого-то российского посла и наших купцов. В случае неудовлетворения Иоанн грозил силою управиться с сими разбойниками. Наконец, посол московский имел приказание вручить дары манкубскому князю Исайку из благодарности за дружелюбное принятие Никиты Беклемишева и разведать через Хозю Кокоса, сколько тысяч золотых готовит сей владетель в приданое за своею дочерью, которую он предлагал в невесты сыну великого князя Иоанну Иоанновичу. Известно, что Манкуб, ныне местечко в Тавриде на высокой неприступной горе, был прежде знаменитую крепостью и назывался городом готфским. Ибо там с третьего века обитали готфы-тетракситы, христиане греческой веры, данники казаров, половцев, моголов, генуэзцев, но управляемые собственными властителями, из коих последний был сей Исайка, приятель Иоаннов по единоверию. Старков не мог исполнить данных ему повелений, ибо все переменилось в Тавриде. Брат ханский Айдар, собрав многочисленную толпу преданных ему людей, изгнал неосторожного Менглигерея, бежавшего в Кафу к генуэзцам. Скоро явился на Черном море сильный турецкий флот под начальством визиря Магометова Ахмета Паши. Сей искусный вождь, пристав к берегам Тавриды, в 6 дней овладел Кафою, где в первый раз кровь русская пролилась от меча оттаманов. Там находилось множество наших купцов, некоторые из них лишились жизни, другие имения и вольности. Генуэзцы ушли в Манкуб, как в неприступное место. Но визирь осадил и сию крепость. Пишут, что ее начальник, выехав на охоту, был взят в плен турками, и что осажденные, потеряв бодрость, искали спасения в бегстве, гонимые, убиваемые неприятелем. Истребив до основания державу генуэзскую в Тавриде, более 2 веков существовавшую, и покорив весь Крым султану, Ахмед Паша возвратился в Константинополь с великим богатством и с пленниками, в числе коих был и Менглигерей с 2 братьями. Султан обласкал сего хана, назвал законным властителем Крыма и, велев изобразить его имя на монете, отправил господствовать над сим полуостровом в качестве своего присяжника. Но Менглигерей, еще не успев восстановить в Тавриде порядка, разрушенного турецким завоеванием, был вторично изгнан оттуда Ахматом, царем Золотой Орды, которого сын, предводительствуя сильным войском, овладел всеми городами крымскими. Иоанн, огорченный новым бедствием Менглигерея, в то же время сведал, что Ахмат, добровольно или принужденно, уступил Тавриду царевичу Зенебеку, который прежде искал службы в России. Зенебек, став ханом крымским, не ослепился своим временным счастьем, предвидел опасности и прислал в Москву чиновника именем Ефара Бердея узнать, может ли он, в случае изгнания, найти у нас безопасное убежище. Великий князь ответствовал ему через гонца. «Еще не имея ни силы, ни власти и будучи единственно казаком, ты спрашивал у меня, найдешь ли отдохновение в земле моей, если конь твой утрудится в поле. Я обещал тебе безопасность и спокойствие. Ныне радуюсь твоему благополучию, но если обстоятельства переменятся, то считай мою землю верным для себя пристанищем. Сей гонец должен был изъясниться с Зейнебеком наедине и предложить ему возобновление союза, заключенного между Россией и Менглигереем. В всем сношении не было слова о царе Большой Орды Ахмате, который, несмотря на свое неудачное покушение смирить Иоанна оружием, еще именовался нашим верховным властителем и требовал дани. Пишут, что великая княгиня София, жена хитрая, честолюбивая, не приставала возбуждать супруга к свержению ига, говоря ему ежедневно: «Долго ли быть мне рабынею ханскую?» В Кремле находился особенный для татар дом, где жили послы, чиновники и купцы их, наблюдая за всеми поступками великих князей, чтобы извещать о том хана. София не хотела терпеть столь опасных лазутчиков, послала дары жене Ахматовой и писала к ней, что она, имев какое-то видение, желает создать храм на Ординском подворье, где ныне церковь Никола Гастунского, просит его себе и дает вместо оного другое. Царица согласилась, дом разломали, и татары, выехав из него, остались без пристанища. Их уже не впускали в Кремль. Пишут еще, что София убедила Иоанна не встречать послов ординских, которые обыкновенно привозили с собою басму, образ или болван хана, что древние князья московские всегда выходили пешие из города, кланялись им, подносили кубок с молоком кобыльям и, для слушания царских грамот, подстилая мех соболей под ноги чтецу, преклоняли колено. На месте, где бывала сия встреча, создали в Иоанново время церковь, именуемую до ныне Спасом на Болвановке. Однако ж, в надежде скоро видеть гибель Орды как необходимое следствие внутренних ее междоусобий, великий князь уклонялся от войны с Ахматом и манил его обещаниями. Платил ему, кажется, и некоторую дань, ибо в грамотах тогда писанных все еще упоминается о выходе ординском. В 1474 году был в Улусах наш посол Никифор Басенков, а в Москве ханский именем Карачук. С последним находилось 600 служителей и 3200 торговых людей, которые привели 40 тысяч азиатских лошадей для продажи в России. В 1475 году дьяк Иоаннов Лазарев возвратился из Большой Орды с известием, что хан отпустил венецианского посла Тревизана в Италию морем, не изъявив желания воевать с турками. Изгнав Менглигерея из Крыма, Ахмат, ободренный сим успехом, велел гордо сказать Иоанну через Мурзу именем Бачука, чтобы он вспомнил древнюю обязанность российских князей и немедленно сам ехал в Орду поклониться царю своему. Великий князь дружелюбно угостил Бачука, послал с ним в Улусы Тимофея Бестужева, вероятно, и дары, но не думал исполнять требования Ахматова. В сие время мы имели сношение и с Персией, где царствовал славный Узун Гассан, князь племени туркоманского, овладевший всеми странами Азии от Инда и Окса до Евфрата. Слыша о знаменитых успехах его оружия, деятельная республика Венецианская отправила к нему посла именем Конторини с предложением действовать общими силами против Магомета II. Конторини ехал туда через Польшу, Киев, Кафу, Менгрелию, Грузию и встретил в Экбатане чиновника великокняжеского Марка Руфа, итальянского или греческого уроженца, который имел переговоры с царем Узуном. Великий князь без сомнения искал дружбы персидского завоевателя с намерением угрожать ею хану Большой Орды Ахмату. Сие тем вероятнее, что Узун Гассан, 70-летний, но бодрый старец, вообще ненавидел моголов, зависев некогда от Тамерлановых слабых наследников и владея южными берегами Каспийского моря, был в соседстве с Ахматовыми улусами. Посол московский отправился назад в Россию вместе с персидским. В числе их спутников находился и Конторини, ибо, сведав, что Кафа завоевана турками, он уже не хотел прежним путем возвратиться в Италию и вверил судьбу свою Марку Руфу, который взял с собою его и монаха французского Людовика, называвшегося патриархом антиохийским и послом герцога Бургундского. Мы имеем описание их любопытного путешествия. Они ехали из Тифлиса через Кирополь или Шамаху, богатую шелком, Дербент и Астрахань, где господствовали три брата, племянники Ахматовы. Город сей состоял из землянок, обнесенных худою стеною, а жители хвалились древнюю торговую знаменитостью онова, сказывая, что ароматы, привозимые некогда в Венецию, шли от них Волгою и Доном. Тамошние купцы доставляли в Москву шелковые ткани, покупая в России меха и седла. Имя великого князя было особенно уважаемо в Астрахани за его щедрость и приязнь к ее ханам, которые ежегодно отправляли к нему посольство. Марко, Руф и Конторини с величайшей осторожностью ехали по степям Донским и Воронежским, боясь хищных татар. Не видали ничего, кроме неба и земли, часто имели недостаток в воде, не находили ни верных дорог, ни мостов, сами делали плоты, где надлежало переправляться через реки, и восхвалили милость Божию, когда достигли благополучно до Рязанской области, лесной, малонаселенной, но обильной хлебом, мясом, медом и совершенно безопасной для путешественников. Выехав из Астрахани 10 августа, они прибыли в Москву 26 сентября в 1476 году, видев только два города на пути – Рязань и Коломну. Немедленно представленные государю и три раза обедав за его столом вместе со многими боярами, Конторини хвалит величественную Иоаннову наружность, осанку, приветливость, умное любопытство. «Когда я, — пишет он, — говоря с ним, из почтения отступал назад, сей монарх всегда сам приближался ко мне, с отменным вниманием слушал мои слова. Весьма строго осуждал поступок нашего единоземца Ивана Баптиста Тревизана, но уверял меня в своем особенном дружестве к Венецианской республике. Дозволил мне видеть и великую княгиню Софию, которая обошлась со мною весьма ласково, приказав, чтобы я кланялся от нее нашему дожу и сенату». Конторини жил в доме итальянского зодчего Аристотеля, но ему велено было переехать в другой. Не имея денег для пути, он ждал их с нетерпением из Венеции. Между тем, великий князь ездил осматривать границы юго-восточных областей своих, подверженных набегам степных татар. Когда же возвратился, то немедленно приказал, из уважения к Венецианской республике, судить его из казны нужную сумму денег. Сверх того, Конторини получил в дар 1000 червонцев и шубу. Перед отъездом, обедая во дворце, он должен был выпить серебряную стопу крепкого меда и взять ее себе в знак особенной государевой благосклонности. Иоанн дозволил ему не пить, сказав, что иноземцы могут не следовать русским обычаям, и, прощаясь с ним в январе 1477 года, весьма милостиво желал, чтобы Республика Венецианская осталась навсегда другом Москвы. В то же время великий князь отпустил и монаха французского Людовика, который, называя себя патриархом антиохийским, но исповедуя веру латинскую, был задержан в Москве как обманщик. Ходатайство Конториниева и Марко Руфа возвратило ему свободу. Одним словом, Конторини, строго осуждая тогдашние нравы россиян, их нетрезвость, грубость, любовь к праздности, говорит о личных свойствах и разуме Иоанна с великою похвалою.